Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Сегодня у нас в ТикТок-хаусе.
В нашем.
В нашем ТикТок-хаусе. Четвертая серия мерзкого сериала «Игры».
Начинается все с того, что сидит, значит, Костолевский, а напротив него сидит, значит, ГБшник. И происходит очень странный диалог.
Но если это не случайная ошибка моих подчиненных, то, похоже, это моя оплошность. Плохо объяснил своим сотрудникам.
Виктор Степанович, ну, у нас случайностей не бывает. Либо злой умысел, либо намеренное нарушение установленных правил.
Вот я говорю, советский абсурд. То есть, не приходя в сознание, все происходит. Либо злой умысел, либо намеренное нарушение правил.
О как.
То есть, одно из двух.
Мне неприятно вам это говорить, но кто-то должен быть наказан. Либо я, либо вы.
Конечно, я, по всей строгости, я понимаю.
Ну, в общем, придется отвечать за это. Там партбилет на стол, или, может быть, там всех уволят. Ну, что-то такое случилось. Вот. Этот ГБшник, он появляется время от времени. Потому что, вот забегая вперед, ужас, иностранцы несанкционированно проникли в театр на Таганке.
Боже мой.
АТАС. У них скоро будет в их режимном учреждении, куда без пропуска не войдешь, блин, ну, все такое прочее. У них будет там какой-то сабантуй, посвященный Новому году, и туда спокойно зайдет англичанин. ГБшника не позвали.
И при нем никого нет.
Да, ГБшника не позвали. И там иностранец начнет со всеми обжиматься, все фотографировать.
Я, извини, перебью. Я когда-то учился в музыкальной школе, и нас, малолетних советских морлоков, в принудительном порядке водили, например, в Кировский театр.
Так.
Он же Мариинский. Оперы, балеты и все остальное. В принудительном порядке. Для детей какие-то за 50 копеек абонемент, там, знаешь, на дни школьных каникул. Кроме того, ходить на... Ну, естественно, нам это было поперек вообще всего. И вот, приходишь ты в Мариинский театр, а туда стадами, натурально стадами заводят иностранцев. И что там не говори про Советский Союз, это специфическое мероприятие, где каждый человек, даже если ему это не объясняют, он соблюдал некий дресс-код. Нельзя в театр ходить безобразно одетым. Все приходили, условно скажем, в костюмах. Советские, неважно, но все были прилично одеты. И тут заводят каких-то, я не знаю, каким словом назвать, это вот надеть платье и кеды, ну, для нас это вот, ну, ты умалишенный. Ну, теперь все такие, как мы понимаем. Вот они там ходят, что-то с жалом воняют, блин. Смотрели на них с изумлением. А потом, уже когда взрослые, то есть иностранцев туда заводили по некой квоте, их специально туда водили, продавая им билеты за копейки. Вот, посмотрите, наш советский балет. И это было круто. А вот эти тупорылые, которые в кедах туда приходили, до меня только потом, до взрослого дошло, что это люди, которые
впервые в жизни,
и у себя они никогда на это не попадут вообще. Потому вот сейчас у нас тоже все пришло в правильное состояние, у нас капитализм, и теперь это тоже настолько сильно не для всех. Ну, сходи, я не знаю, там за 5000 рублей, для нас это уже очень много. Ну, а в какую-нибудь Ляскалу, там, я не знаю, там от сотки евро начинается, или сколько там это стоит. Это не для вас вообще, это не для вас. И вот он, ваш театр на Таганке, а вы что, хотите сказать, что туда иностранцев не пускали? Да как раз наоборот, их туда принудительно водили, потому что эти билеты входят в твою туристическую путевку в Советский Союз. Вот тебе Кировский, вот тебе Большой, вот тебе Таганки. Что там такого случилось, что они туда попали, что вы из этого что раздуваете? Вы просто не понимаете, как оно работало, потому что вы там не жили. Вы не понимаете, как КГБ работало, блин. Вы вообще ничего не понимаете.
Ты знаешь, что дело такое по поводу театра. Мы с тобой недавно тут говорили про Китай и все остальное.
Угу.
И я вспомнил, когда я впервые попал, как я впервые попал в китайский театр.
Там был Джеки Чан?
Ну, я не застал этого. Ну, нет, когда мне сказали китайская опера, я приготовился, честно сказать, к опере. Но я тогда был совсем молодой, мне сколько там, я впервые в 89-м году там побывал. Ну, вот. И, в общем, я пришел к опере, такой подготовленный, думаю, будет опера. Ну, естественно, то, что я увидел... Ну, 4 часа спектакль.
Неплохо.
Да-да-да, 4 часа спектакль. Я понял, о, очень интересно. Ну, я там увидел ту походку, в которой я хожу по городу Санкт-Петербургу. Это походка начальника уезда. Я не могу сейчас стать и показать.
Вот. Поверьте, это прекрасно.
Это походка мудреца. Просто когда я сейчас вижу лабутены, ну, красная подошва, значит, у дамских туфель, я сразу вспоминаю начальника уезда. Потому что в китайской опере любой мудрец и любой, так сказать, начальник, у него на валенках обязательно красная подошва. Вот, он ее во время ходьбы показывает. Вот так
статус.
Вот, да, там такая борода, вот такая, вот так вот, ходит вот так вот. А в это время сзади на веревках, значит, проносятся духи сопровождения с императорским указом. Ну, я это обожал. Я думаю, что по общему впечатлению для иностранца, обычного иностранца, вот, то, что там происходит на Таганке, они не улавливают антикоммунистической направленности.
Да, вот, тонкости. Да, вот
это, да. Это неуловимо. Они видят, ну, людей, если мы говорим про Гамлета, там люди в свитерах. Они видят Владимира Семеновича, который бугря, так сказать, вены и жилы на шее, значит, что быть или не быть. Что там такого должны почувствовать иностранцы, чтобы сказать, а, все, сейчас мы из этого раздуем. А, ну, в общем, такая тема. Мне этот эпизод, ну, это беседа импотента и фригидной тёлки.
Вы же прекрасно понимаете, что мы находимся в состоянии войны двух идеологических систем, советской и западной, и кто победит, зависит от нас с вами. А вы, зная, что до Олимпиады осталось полгода, и что заменить вас действительно некем, берете на себя, по сути, преступление, диверсию, совершенную вашими подчиненными.
Что-то им друг от друга надо, ну, как бы требуют от них, на них камеры направили, говорят, мы снимаем порно, вот. Ты импотент, ты фригидная, ну давайте. И вот здесь Костолевский, прекрасный актер, еще раз скажу, и этот актер такой довольно милый.
Да.
Вот, они изображают какой-то напряженный диалог, то есть они что-то возятся, потеют, как-то Костолевского поправляют немножко, давай-ка вот это. А может быть, так попробуем? И вот о чем они беседуют, я понять не могу. Поздний Советский Союз отчасти по неким таким настроениям, это абсолютно имитация. Смотри, здесь зловещий охранник режима. Почему этот актер хороший? Потому что он изображает абсолютную имитацию заботы о безопасности страны. То есть они произносят какие-то ритуальные формулы. Это очень типично для позднего Советского Союза. Все прошаренные, все циничные, все абсолютно живут, так сказать, в своем государстве, у каждого там выстраивают свою систему ценностей, но все должны клясться за Ильичу там, и другому Ильичу, говорить о там, освобождении рабочего класса в Америке, говорить о том, что закат капитализма неизбежен, и тут же давиться, значит, за какую-то шмотку иностранную. Вот здесь перед нами, значит, государственный держиморда, которому положить откровенно на государственную безопасность, и нарушен ритуал. И Костолевский, который прекрасно понимает, что ничего кошмарного с ним не будет, но он должен произнести... Это моя ответственность. Я беру все на себя.
Ой, виноват.
Да, 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 да. Ну, это знаешь, как в этом у Алексея Николаевича Толстого есть такой рассказ. Называется «Утро Петра». По-моему, «Утро Петра». Ну, при Петра Первого. Петр Первый просыпается там в этих местах ваших. Вот туда-сюда, там, Виктория, Рубильон. А потом идет в Пытошную. И там разговаривает, значит, с каким-то, значит, стрельцом-старовером, по-моему, так. И у них такой напряженный диалог, который становится почти таким дружеским. А потом Петр говорит: ну, завтра приду тебя снова мучить. Ну, приходи, говорит. И Петр, значит, идет дальше к своим европейским стремлениям. То есть они вот там в это веришь. Потому что они вот говорят от сердца к сердцу, две правды сталкиваются. Они понимают, что ты мужик, и я мужик, у тебя правда, у меня правда. Но есть определенные правила, которым мы будем следовать. Завтра приду тебя мучить. Ну, приходи, буду ждать. А здесь импотент и фригидную.
Я не буду вас больше задерживать, но разговор не окончен. С наступающим.
Ну, это нам показывает, что КГБ в каждой жопе по пальцу держит. Да. Оно чувствует, оно смотрит, оно всесильно, оно все знает.
А в своей даже два пальца.
Да, мне интересно, у вас там агентурный аппарат-то как-то задействован? Нет, ты его поразил какими-то знаниями изнутри коллектива, что тебе все известно, тебе все понятно. Ничем не поразил
нет,
вообще.
Нет.
А, пардон, разрешите поинтересоваться, а вот если у тебя нет средств воздействия, то есть человек, нарушив что-то, что нельзя нарушать, он должен понести ответственность. Вот эти вот разговоры, вы не врубаетесь просто, как оно работает. Вот эти вот разговоры, что грозит-то Костолевскому, объясните, пожалуйста. Ответ – ничего. Кто-то должен быть наказан. За что? Расскажите. Это я вам на пальцах объясню. Это ваш сотрудник, мудак, бросил группу и уехал с каким-то клоуном.
Совершенно верно.
Как пацана.
Совершенно верно. Совершенно
вы
верно.
Понимаете, как оно работает?
То есть человек должен уже на самом деле очнуться в городе Сызрани с понижением.
Да, вот. Уже трогая на звезду меньше.
Да. Вот. Потому что на самом деле в театре могло произойти, я объясню, вот я начал Китай вспоминать, был такой несчастный француз по фамилии Барико. На фотографии он такой очень мужественный, такого какого-то гангстерского типа. Он был сотрудником французского посольства в Пекине. И познакомился, он театрал, ну, француз.
Угу.
Вот, и познакомился, значит, с очаровательной девушкой. Вот. У них произошло неизбежное.
Угу.
Потом они один раз это произошло, потом девушка его нашла. Девушка в театре работает, актриса, говорит, что ребенка родила, показывает ребенка и так далее, и так далее. Ну, потом выясняется, что это не девушка, а молодой человек.
У.
Да. Ребенок это уйгурский подкидыш, которого, значит, да. И Берико, значит, стал работать на китайскую государственную безопасность. Это реальная история, которая послужила основой. Пьесе «Мадам Баттерфляй». Да. Вот. У нас Виктюк это все дело поставил. То есть, просто француз сходил в театр.
Да. И вот.
Там ему, значит, подвели... Ну, француз клялся всю жизнь о том, что он думал, что это девушка. Ну, вот такая французская особенность. Бог знает, как это все могло произойти. Вот. Потом его арестовали. И эту псевдодевушку тоже, кстати, арестовали в Париже, потому что девушка приехала продолжать, вероятно, начатую вербовку. Вот. Ну, как-то в театре может что-то произойти. И ваш сотрудник... Отчасти да. То есть, это я сейчас говорю о том, что сотрудник должен уже быть в Сызрани, вот, выкусывать из-под мышки, значит, там, еловые шишки, потому что, ну, как иначе. Но здесь вот мы слышим, да, либо... Я,
накажут,
либо вы.
Либо да, меня, либо я, либо вы. Это
да,
что
да.
вообще такое?
Не
вы,
знаю.
Я не знаю, вы понимаете, что это практически военная организация, к которой гражданские лица не имеют никакого отношения. И если тебя, условно, по уставу должны наказать, то если вместо тебя накажут конюха...
Костолевского, да.
Нет,
кто,
это про что?
Кто будет принимать решение? Кого же мы накажем?
Да.
Смотрящего от комитета или директора, начальника этого комитета?
Ну, тут,
комитета.
Слава богу, директор кричит, конечно же, меня.
Да.
По всей строгости.
Ну, хорошо.
Вы сумасшедшие.
Да,
вот
да,
натурально
да,
сумасшедшие.
Да, да,
и если вы на таком уровне не понимаете, кто дворник, кто управдом, кто начальник ЖЭКа, кто к чему, дворник к чему приписан, кто им руководит. Внезапно приходит человек, я не знаю, из пионерской организации, и дворнику говорит, ну, либо тебя, либо меня. Да, действительно.
И вот смотри, вот перед нами начало четвертой серии. Вот, и это, пожалуй, самый светлый эпизод из всей серии. Потому что во всех остальных эпизодах будет какая-то гнилая мгла.
Угу.
Вот, будут какие-то вообще света и воздуха в этом сериале нет вообще. Все происходит в каком-то тусклике, в каком-то полумраке. У нас
это
с тобой...
же Советский Союз.
Да,
он
да,
Советский Союз.
У нас с тобой Новый год.
Угу.
Вот, они там дальше будут праздновать Новый год. Это вообще самый главный праздник Советского Союза.
Да.
Ну, я не буду говорить там про 9 мая и про все остальное, а вот такой вот праздник, вот такой вот Разгуляева,
да.
это Новый год. Это совсем другая атмосфера. Это просто, ну, это
мы не... сейчас дойдем.
Да, да, вот.
Вот это чья была идея тащить журналистов на Таганку?
Моя.
Ты понимаешь, что теперь будет?
Главная героиня стареет просто на глазах. Они скоро будут ровесники с Костолевским.
Да, молодая, молодая.
Да, да, да.
Мы к актрисе со всем уважением.
Она прекрасная актриса. Прекрасная актриса.
Это очень странные режиссерские решения. Нам непонятные. В общем, отчитал несчастную девчонку.
Прибежал. И здесь начинается... Вот. Вот начинается Новый год. Новый год у нас начинается с появления какой-то кудлатой, значит, несвежки, которая, значит, говорит, что она лишилась голоса, и поэтому Снегурочкой быть не может. И вот тут, значит, начинается известное дело.
Иринза, пожалуйста, можно вы Снегурочкой будете, пожалуйста? Пожалуйста, можно я не буду Снегурочкой?
А почему она так себя ведет? Что такое? Что такое? Она не умеет общаться, она не любит
людей. А это они, ну, как мне это все время видится.
Я заставляю.
Это нынешние. Они себя, идиотов, переносят в тогда. Вот я бы повела себя вот так. А можно я не буду?
Можно я домой пойду?
Как говорил Поли Уолнетс.
Босс семьи сказал, будешь Санта-Клаусом. Значит, ты Санта-Клаус. Так что завали ебало.
Это что это такое? Господи. И вот она уже Снегурочка.
Она уже идет Снегурочкой. Ну, могу сказать, что таких Снегурочек не было 100%.
Я не видел.
Вот. Потому что Снегурочки были, во-первых, с косой всегда. Вот, там парик был.
Варвара краса, длинная коса. Румянец.
Румянец.
Да. Веселье. Дети, давайте позовем Снегурочку. Примерно так это всегда выглядело, начиналось и вообще все так.
После Нового года я учился в 4 классе, я решил кончить жизнь самоубийством один раз.
Господи, это зачем?
Мне, как очень хорошему, меня только приняли в пионеры в ноябре, и, значит, мне выдали, я тогда неплохо учился, у меня был такой скверный момент жизни, когда я неплохо учился в школе, дети, не слушайте меня. Вот. И, в общем, мне выдали пригласительный билет на новогоднюю елку в самом роскошном доме культуры нашего города. А это Баку. Вот. Я нарядился неимоверно. На мне, значит, лакированные бело-черные ботинки.
Штиблеты.
Румынские. Да. На мне, значит, расклешенные брюки. И мама выдала мне... Она тогда из Японии приехала. Она мне выдала японский пуховик. С капюшоном ярко-ярко-зеленого цвета.
Ого!
Роскошнее меня не было никого.
На два парсека.
Просто. Если бы меня видели дети Рокфеллера, вот, они бы от зависти бы удавились. И вот я прихожу, там... А там все были нарядные детки такие. И я такой нарядный. У меня жабо было. Ты можешь себе выразить? Я тебе фотографию покажу. Я жабо, тут у меня брошь. На мне, значит, мне ковбойская жилетка. Вот. Пуховик я оставил в гардеробе. Uh-huh. Вот. И я, значит, там танцевал, ходил в хороводы. Кругом мушкетеры, зайцы, блин, какой-то айболит.
Ландроберы.
Медведи были там. И одна девочка, наряженная Мальвиной, смотрела на меня. Ну, посмотрела на меня. А я на нее посмотрел. Она мне очень понравилась. Потом был спектакль, я на нее так, она на меня смотрела. Ну, в общем, а потом я, значит, подсуетился. И, в общем, когда мы уже брали вещи в гардероб, я надел на себя куртку. И, в общем, мы едем в трамвае в одном. Она с мамой. И тут девочка увидела мою эту куртку, мои клюши, мои черно-белые лакированные ботинки. И стала смотреть на меня вообще вот так. На меня еще женщины не часто так смотрят, если мы не в больнице. Вот так вот смотрят просто. Глаза! Как полнеба распахнутые, губки такие, у нее такие волосы. Ну, в общем, роскошная абсолютно девочка. А я, значит, видно, не подаю, играю мужественно желваками. В общем, я понимаю, что я девочке очень нравлюсь, потому что я очень красивый мальчик. И тут девочка очень громким шепотом говорит маме: «Мама, мама, посмотри, уродик горбатенький». И я так думаю, а где ж тут уродик-то горбатенький? А потом смотрю...
Это же я!
Это же я, горбатенький уродик, потому что капюшон от моего роскошного пуховика оказался внутри.
А-а-а.
И у меня там просто горбень. Вот. И я пришел домой и решил кончить жизнь самоубийством и выпил чернил почему-то. Ну, может, подействует еще, я не знаю. Вот для меня это я эту глупую историю рассказал, это неимоверный щемящий праздник. И взрослые праздновали. И все было какое-то, как шампанское. Ей-богу. А здесь идет усталая женщина с усталым директором по коридорам. Никакого праздника ни у него, ни у нее нет. Ничто не украшено. Вот во всем этом учреждении...
Ну, вот... У меня здесь на Новый год гораздо веселее, так
да?
Я тебе скажу.
Я правильно?
Да. Ну, потом месяца два в себя прийти не можем, да, Дементий? Ну, что это такое? Во-первых...
А кто из вас снегурочка-то наряжается?
Мы приглашаем.
Приглашаем?
Толковых снегурочек, блин.
Несколько, да, Дементий?
Дед Мороз всегда я.
Дед Мороз, Дементий. Ну, это же какие-то приготовления. Кто закупит алкоголь? Какой? Кто что будет пить? Какие салаты девчонки приготовят? Там продукты такие, кто там готовое принес,
да, такое нарезать? Такое, конечно, конечно.
Беготня там, это уже с утра никто ни хера не делает.
За два дня уже никто ничего не делает.
Конечно.
Все готовятся. Потому что...
Это без дураков, да. Это праздник. Если вам кажется, ну, а именно кажется, что вот все вокруг унылые ходят, ну, тут важно отметить, конечно. Это, кстати, во всяких фейсбуках и ВКонтактах. Террористических фейсбуков. Это очень сильно заметно. Что-то я не чувствую, что Новый год подходит. Что ты не чувствуешь? Он внутри у тебя. За тебя все делают взрослые поначалу, и тебе все это организуют. А потом происходит печальный момент. Все умерли. А взрослый теперь – это ты. Это твоя задача в первую очередь – организовать праздник детям, чтобы им было весело, чтобы это запоминалось, чтобы было интересно, шарады, конкурсы, викторины там всякие. А во-вторых, сам себя весели, идиот. Никто не обязан тебя развлекать, никто не обязан создавать тебе какую-то атмосферу. Ты склизлая, унылая жаба, ты не можешь даже сам себя развеселить, не говоря про окружающих. Ну и вот это говно они все время из себя проецируют на экран.
А в это время в Афганистане...
Да, ну тут это все перебивается, у нас, кстати, тоже канат висит, мы можем сейчас с тобой пойти.
Мы так и сделаем. Вот я... у меня все ускользает. В первой серии нам заявили... гимнастку.
Штангиста.
Штангиста. Фехтовальщика. Угу. Я не знаю, может, это соединится в конце концов?
Наверное.
Вот. Пока мы видим, что ничего в их жизни не меняется. Гимнастка, у нее как проблема, так и проблема. Что-то она там...
уныло тренируется.
Тренируется. Фехтовальщик что-то все названивает.
В Италию.
В Италию обратно. Языка не знают. Я думал, что у них может быть чувство, но, в общем, непонятно, что происходит. Как не знал итальянского языка, так и не знает. Вот к четвертой серии мы окончательно убедились, что итальянского языка он 100% не знает. Афганец готовится к поездке, значит, в Москву. Вот так он и готовится. То он, значит, верхом на лошади, значит, там...
козла рвет.
Вот, готовится.
Вдруг оказывается...
Да, здесь зал. У нас уже Бабрак Кармаль.
Угу.
Вот, это очень такой, ну, проницательный очень физкультурник в Афганистане, потому что Бабрак Кармаль в это время очевидный враг существующему режиму. Но только-только убили Амина.
Угу.
Бабрак Кармаль, он находится на территории Советского Союза. Первое радиообращение Бабрака Кармаля, когда он обратился к нации и сказал, что, значит, вот там свергли мы этого Амина проклятого и так далее, он с территории Таджикистана. Он у нас. Никаких портретов Бабрака Кармаля быть не может. Я в прошлый раз я рассказывал, у них там две фракции – Парчан и Хальк. Вот у нас что происходит? Одну фракцию, значит, мы поставили на некую фракцию, убрали лидера Афганистана через этот исламский батальон наш. Вот. Второй лидер пока у нас в кармане находится. Мы вызовем, соберем в самом роскошном кабульском отеле всех министров прежнего режима, а когда они все приедут, попьют, покушают, мы их всех арестуем.
Удобно.
И вот здесь у нас, значит, какой-то физкультурник с какими-то гантелями, что-то
для
здесь.
Для такой рамы какие-то неподходящие гантели. Да.
Тут у нас происходит, тут у нас все происходит.
ММА.
Да, тут у нас происходит борьба.
Да.
Вот. А одновременно с борьбой у нас происходит какое-то лазение по канатам. Тут с гантелями люди. пары борющихся, ну, в четыре... Ну, в общем, ладно, я уже от злости меня что-то заколачивает. Да. И вот, значит, мы выясняем, что наш конный наездник, он еще оказывается борец какой-то неимоверный, судя, пехлеван какой-то знаменитый. Все ее хлопают, значит, тренер говорит, надо бороду сбрить, это смешно.
Да, вот. Сбривать надо усы на всякий да, случай, да, да. Ну, в общем, не надо.
Вот. И вот тут он, да-да-да, Мухаммад говорит, буду участвовать, буду надеяться.
В Олимпийских играх.
В Олимпийских да. играх. Вот. Я должен быть рядом с семьей, одновременно говорит. Вот. Ну, в общем...
Я, кстати, о птичках. Вот я при советской власти в солнечном Таджикистане бурил скважины и непрерывно с местным населением общался. Поскольку это все происходило всегда возле кишлаков, то я с такими, с настоящими угу. общался. Вот таджик, рядовой сельский таджик. Они, во-первых, нечеловечески правильные черты лица у них. Круче я видел только у тигров освобождения Тамилы и Лама, когда с Цейлона, там, с этой с Шри-Ланки, и через нас бежали в Европу. Я... Там каждый второй Рабиндранат Тагор, особенно если седой, они такие фиолетового цвета, как баклажаны, волосы белые, контраст настолько лютый, все эти там борода, усы, красота. Ну, отвлеклись, вернемся к таджикам. Такого количества красивых девок, как там, я не видел больше нигде. И это раз. Мужики все, как Абдулла из «Белого солнца», пустыни такими скобами, побритые, щетина густая, такие у них вот, аккуратные бороды, аккуратные усы. Вот эта чушь, которая у них теперь у всех, вот эта ваххабитская метла какая-то безобразная и постриженные усы. Выглядит омерзительно, блин. Зачем вы так делаете? Ее, по-моему, в аккуратности надо содержать и то, и другое, точно так же, как на башке, так и это. Ну, все поменялось теперь вот такие.
Это потому что это не про эстетику. Когда мы видим людей, которые, значит, вот.
Я не такой, как вы.
Это, я думаю, это сигнал, что я очень опасный.
Угу.
И это просто предупреждение: со мной не связывайся. Вот я очень опасный. Я за себя не отвечаю. Это человек, когда отпускает себе вот такую бороду, если он не является глубоко верующим мусульманином, а живет нормальной светской жизнью в городе, когда он вот такое вот, так сказать, на лице вот такое допускает, это значит, что я себе даю индульгенцию. Вот я считаю, что я вправе делать вообще вот все, что я захочу. Вот, а вы с этим должны смириться, потому что вот у меня такая жизненная позиция. Вот у меня вот так, потому что у меня есть знакомые абсолютно славяне, которые вот это делают вот таким вот образом. Угу. Для чего? Ну, мне вот нравится. Что тебе может в этом нравиться?
Это мне немедленно напоминает вот при советской власти. Я когда из советской армии вернулся...
Лысый.
Мне очень понравилось, когда я стрижен, и я все время вот так примерно был пострижен. Тогда это людей просто пугало. Да. Вот натурально пугало.
Ну, когда я был школьником, я себе ручкой рисовал восходящее солнце. Вот,
не забуду, мать родную.
А здесь у меня было написано «Джон», чтобы все понимали, что я опытнейший засиженный урка. Что я не буду алгебру делать, потому что, ну, посмотрите сами. Я искренне верил, что это вот мне будет, вот просто мне это дает карту. Ну,
давало в определенных кругах, безусловно, ну, давало. Да.
Будем надеяться на это. Да.
Бороду придется сбрить, да. Говорит мощный тренер.
С бородой.
У которого нет усов. Да, обратите внимание, да.
Вот, ну, значит, наш конник, который... Ну, вот я объясню, в чем дело. Вот когда происходят какие-то, там, я не знаю, скачки, он собирается участвовать, я не знаю, в каком виде спорта, олимпийском, да, на лошади, там же mm-hmm. нету этих скачек. Он, мне кажется, очень тяжелый для лошади, для того, чтобы...
Тяжело, да. Жокеи такими не бывают.
Не, ну, просто я когда последний раз был на Аравийском полуострове, я увидел скачки верблюдов. Вот. Там уже электронные жокеи. Решили, что любой, даже самый миниатюрный, и они там неделю ничего не жрут для того, чтобы, значит, скакать на этих верблюдах, вот это все-таки тяжеловато. И на верблюда, значит, вот электронного жокея, и с помощью там дистанционного пульта они там, значит, управляют этими верблюдами. На самом деле это производит впечатление.
Конечно.
Вот. Здесь у нас физически такой крепыш, он собирается, он тяжелый, он обвешан мясом лишним.
Мне вот еще интересно, а вот он куда пришел? Я в борьбе не силен, а это классическая борьба. Вольная, самбо, дзюдо. Что это?
Весь сериал очень душный. И я вот чувствую себя очень душным, потому что я вот напросился к тебе, чтобы его обсуждать. Чувствую себя виноватым, потому что я вот несу какую-то абсолютную ахинею, глядя на эту ахинею. Опять полная темнота. Где это происходит? В Кабуле, в Мазаре-Шарифе, в Герате. Никаких красот, никакой экзотики, никакого простора. Все в каких-то закутках. В этом закутке один лезет на канате. Четверо вот на таком вот пятачке, значит, борются.
Что вот, это за борьба? Мне другое интересно. Ты куда пришел? По профилю, не по профилю? Что это такое?
А если тебе вот сейчас вот руку потянут или ногу, ты спину сейчас можешь себе повредить. Как ты на лошадь-то, как ты готовиться будешь? Я вообще не придумал. Ну, бред.
И тут взрыв.
Да.
Чтобы как-то это разрядить обстановку.
Все, по счастью, живы. Какой-то снаряд, видимо, влетел.
Да.
Такое ощущение.
Ну, как
все...
правило, если кто не в курсе, вот там за спинами окна. Если кто не в курсе, при взрывах в первую очередь вышибает окна.
Окна.
После чего осколки стекла летят и режут всех, кто находится в помещении. Вот эти заклеивания крестиком, бесполезное по большому счету, оно про то, чтобы осколки стекла не посекли. Что сомнительно. В общем, здесь никого не посекли, я так понимаю.
Судя по всему, и взрыва не произошло. То есть, снаряд просто проломил стену и, наверное, улетел куда-то. Ну, в общем, все...
Он всех спасает.
Да,
в первую очередь тренера.
Всех,
да.
Все контужены. И вот тут показано, кто же этот взрыв сделал. Тут же красные флаги. А это опа. А вы думали, а вот это мы. Тоталитарная фигня. Игры.
Целый год вас не видел, соскучился. А вы?
И мы соскучились.
Ну, а как вы потрудились в этом году? Все ли хорошо?
Хорошо, дедушка.
Вау. И вот у нас...
Новый год.
Еще одна недостоверная, так сказать, ситуация. Таких зайцев не было никогда в жизни, чтобы женщина вот так вот зайцем нарядилась.
Квадробером.
Это просто, ну, этого быть не может.
Как к Новому году готовились? Тетеньки, например. Ну, вот на секретарше там что-то на голове надето, кусочек гирлянды, там масочка какая-нибудь забавная. Но чтобы с ушами в костюме зайца...
Никогда в жизни. Таких не было взрослых костюмов, потому что таких длинных ног в Советском Союзе не было для такого костюма. Это первое. Второе. Во всех учреждениях, я вот за это просто отвечаю, любой праздник, он носил глубоко такие... Он имел глубоко архаичные корни. Главный праздник – это совместная еда, в первую очередь. То есть, женщины устраивали абсолютно беспощадный конкурс, кто приготовит лучше. Салаты в основном резали, там какие-то салаты там, и все такое прочее. Моя бабка на Новый год в свою, ну, где она работала, она плов делала. Ну, и в ее представлении плов.
Это серьезно.
В ее представлении плов. Угу. Я бабкин плов обожаю, хотя это, конечно, не плов, это очевидно. Да. Вот. И она прям... Я бабку взволнованную видел, ну, очень редко. Но вот когда она готовила плов вот для этого торжества новогоднего, она прямо вот волновалась очень сильно. Я это, когда подрос, мне поручали транспортировать этот бачок с этим пловом. Uh-huh. Вот, я этот бачок, значит, вносил.
Это был не казан.
Да это и не плов был. Вот. Ну, в общем, это, для нас это был плов. Второй ритуальный корень. Огромное значение – совместные игры. Которые в виде конкурсов, ну, маскировались под конкурсы, соревнования, эстафеты и викторины. То есть, люди, устраивая застолье, они еще участвовали. И огромное значение, третий корень – это театр, потому что устраивали всякие выступления. В это трудно поверить, но раньше без аниматоров
сами
все происходило. И поэтому были... Команды КВН, которые там выходили, вывешивали гигантские стенгазеты с юмористическими рисунками, с какими-то фотомонтажами. Люди писали стихи для этих стенгазет. Обязательно было какое-то выступление. Выходил какой-то товарищ с гармошкой. Там, в общем, происходила потрясающая жизнь во всем этом деле. Здесь мы видим унылую, я уже устал говорить, что она унылая, видим красивую актрису, которая несчастна. Видим Костолевского, видим... Это не весь отдел, не весь комитет этот олимпийский. Какие-то там, я не знаю, там сколько человек, 10, наверное. Вот собрались какие-то случайные персонажи. Где все остальные? Они где-то там гуливанят в отдельных, что ли, коморках. Трудно сказать. И здесь он будет вручать упакованные абсолютно в современном смысле подарки. Никогда так подарки в Советском Союзе
сейчас
не упаковывались.
Да. Я, кстати, ты да. Попов вспомнил. Как-то я прихожу в родную тюрьму. Там какой-то труп лежит на входе. Кто-то за ночь умер. Переступает. Ну, здрасте, здрасте, здрасте. Дима, плова не хочешь? Я... Ну, как-то это. Плов – это казан, газ со страшной силой. Осторожно задаю вопрос, а в чем ты его готовишь? Следует ответ – в кастрюле. Попробуй. И это, короче, рисовая каша, в которую положили мясо.
Ну, да.
Для них это плов, в общем-то.
Ну, ты знаешь, я один раз шел. Да, тоже, кстати, новогодняя история. Вот я иду по улице Куйбышева, и выходит мой сокурсник. Ну, это где-то вот 90-й год. Вот, он говорит, хочешь попробовать спагетти? Вот, а я всегда голодный был в 90-м году. Я говорю, да, пойдем. Он жил в подвале, я, значит, спускаюсь в его подвал. Я, по-моему, эту историю тебе рассказывал. Вот. А у него, значит, пожарная каска, ну, вот, с проволочной ручкой приделанная. И там, значит, разваренные макароны в этой пожарной каске. Я как-то уже есть расхотел, но уходить неловко. И он так берет эту пожарную каску, переворачивает, так вытряхает. И вот, это, вот такая вот форма каски.
Куличом,
да? Да, да, вот это. И он мне дает вилку, и я начинаю в полном обалдении это склизлое говно есть. Со стороны было полное ощущение, что мы чей-то мозг едим, ты понимаешь, с извилинами.
Ты, кстати, помнишь художественный фильм «Однажды в Америке»?
Да.
Где главного героя зовут Нудлс, да. Что по-русски значит «лапша». Лапша. Это, кстати, по-русски мозг.
Мозг.
На минуточку именно вот то, да, что ты сказал, да. Нудлс, она выглядит как мозг.
Мозг, да.
Ну, у дураков это лапша.
Ну, да, да. Зачем я эту историю вспомнил, не знаю. Но, в общем, люди веселились. Это было... Всякий раз это было по-разному, но это было всякий раз очень трогательно на самом деле.
Ну,
здесь трогательности нет.
Ну, беготня из кабинета в кабинет.
Да, да.
Наш отдел вот тут наливает,
да,
выпили. Ваш отдел вот тут побежали к нам. Тут к началу праздника уже все тепленькие.
В 80-м году пили все.
Да.
Это что было, то было. Пили все.
Вот эти вот... Кислые рожи, ну, я не знаю. Ей понятно, что ей поставлена такая режиссерская задача, да, но ее делают все более и более некрасивой. Зачем это? А, главный персонаж у нас котик, да.
Котик,
у него на боку,
да, да.
Он не такой.
Тут все в масках. Ну, сейчас будет вручение подарков.
Да.
Для чего эта сцена, понять решительно невозможно. Показали человека в итальянской маске. Вот. В свое время, помнишь, такие были модные, такие белые безмолвные маски?
Ага.
Вот люди как-то... Даже у меня такая маска была, и они меня всегда пугали. А когда я в Венеции первый раз побыл, мне в музее показали настоящие венецианские маски для настоящего венецианского карнавала. Они без завязок. Нет. Там такой внутренней стороны такой выступ. Зубами держишь, полное безмолвие.
А-а-а.
Да, ты... Держишь зубами эту маску? Да.
Жестикуляция.
В полном молчании. Это
а я происходит. И думаю, что вот они, ты знаешь, у меня мечта была в Венецию на карнавал поехать, потому что там, нет, там море народу, которые, ну, посмотри. All eyes on me, bitches, блин. И их все время фотографируют, а они вот видно, что люди вот заняты какой-то жестикуляцией, и вот у меня сразу я на них гляжу, они не разговаривают. А концу, вот почему я не знал, что зубами держали.
Да, зубами держали. И это была абсолютно такая балетная постановка. Я про карнавал могу говорить бесконечно, но вот сейчас тут покажут человека в какой-то итальянской маске, этого не было никогда в жизни. Вот.
Вот этот, да?
Нет, такого не было, стоп. Никогда такого не было.
Со слезой совершил убийство.
Вот у меня было... Какие были маски? Давайте я вам расскажу, мои хорошие детки. Какие были маски? Вот у меня до сих пор хранится маска медведя. Там... Папье-маше толщиной в мизинец.
Папье-маше – это когда берется форма, рвется газета условно на кусочки, замачивается в клею, и эти кусочки складываются, клей сохнет, и из проклеенной бумаги получается это папье-маше. Папье,
да.
Папье – это папир,
папье. Да. Бумага, да.
Да, видимость бумага.
Там ухо надломано в этой маске.
Ага.
В этой маске я принял в лоб удар молотком. Маска выдержала, мои хорошие. Это
советская, значит,
отличная. Советское папье-маше, оно было в первую очередь для безопасности празднования. Вот. Она, в принципе, удар двуручного меча бы удержала бы, эта масочка. Она мне очень нравится, я ее поэтому и храню. Она вот даже не потускнела. А что касаемо папье-маше, ко мне подошел мой озорной дядя Валера, когда я был еще маленький, и сказал: «Хочешь, мы сделаем корабль из папье-маше?» И он мне выдает полугодовую подшивку журнала «Крокодил». Тебе это надо сживать. Всю ночь.
Ты жевал.
Я жевал журнал «Крокодил» и сплевывал в банку, потому что я очень хотел корабль из папье-маше. Меня мать застала за этим делом. Она говорит: а чем бы этот Джон под одеялом занимается?
Доносится чавканье.
Ну, там просто возюка никакого. Она так аккуратно поднимает одеяло, а я там... журналом «Крокодил», на котором дядя Сэм там такой, и сплёвываю в банку. Мама не знала по поводу замысла дяди Валера. Она подумала, что ребенок окончательно у нее крякнул. То есть... вот. У меня с папье-маше в этом травмирующие воспоминания. Очень много было самодельных костюмов. Здесь все костюмы куплены.
Да.
Вот, самодель... Я объясню. Изготовление маскарадных костюмов... У нас не говорили «карнавал». Вот. Маскарад. Маскарад почему-то назывался. Вот. Чего только не было. Моя мама наряжала меня, когда я был совсем маленький, ну, в детском саду, а потом там в школе. Она всякий раз наряжала меня в самые разнообразные костюмы. Я помню, у меня был костюм Айболита. У меня были усы, мама сделала, бороду. У меня был небольшой халат. Вот, и все такое. И вдобавок всего он мне выдавала парик, вот, свой такой блондинистый. И я в этом парике, значит, в этой шапке с этими усами, вот такой, понимаете, такой зловещий карлик такой. У меня был вот такой вот шприц.
Вот это баян.
Я с этим шприцом такой. А кто здесь плохо себя ведет?
Нет ли больных?
Да, да, да. Потом, а в детском саду мне выдавали всякий раз для карнавала костюм, который тоже кто-то сделал, ну, из предыдущих. Это был костюм, который я называл «маленькие петлюры». Теперь сейчас я называю «маленькие петлюры». Там такие были шаровары у меня, значит, вышиванка. Вот. По внешности я просто вылитый уроженец Киева. Вот, я вот такой
или даже
вот
Львова.
Да, да, Львова и выходил, и, значит, под стук своих этих каблуков.
Черевичка. Промышленного изготовления каких-то, да, вот
костюмов нет. Нет. А здесь у нас перед нами, ну вот так вот.
Вот мы... им кажется, что было вот так. Нет, так не было. Вот эти вот подарки, упакованные в промышленные коробочки. Ну, вы на них еще Икея напишите. Я никаких коробочек, отродясь, не видел. Коробочки продавали на почте для посылок. Фанерные.
Всё. Бумаги для упаковки не было.
Не было категорически никакой бумаги для упаковки. Это вот сейчас. Вот эти, я люблю этих, знаешь, этих дебилов, которые там борцы за чистоту окружающей среды. Вы представляете?
Серые, да.
Как надо засрать все для того, чтобы вот эти ваши яркие бумаги были разные. Вот ты завернул ленточкой красивой, завязал. Для чего? Для того, чтобы все это тут же пошло в мусорный бак. Просто и без затей.
А что теперь... там может быть-то? Вот объясни мне. Что
я
там
не знаю.
Что за подарки? Вот я вот помню, мама с работы приносила подарки. Это были такие продовольственные наборы, так называемые. Помнишь, нет? Продовольственные наборы. Там и это было поводом для негласного соревнования между министерствами, отделами, институтами.
У кого набор богаче.
Да, у кого набор богаче. Потому что в одном наборе была гречка. Почему-то гречка была дефицитной.
Ее в нагрузку давали. Не-не-не. У нас ее давали в нагрузку.
А у нас...
А гречка – это положняком. А вот какие-нибудь там мандарины, консервы из лосося – это вот…
Шпроты у нас, я помню.
Да, да, да.
Сыр почему-то у нас вот был дефицитный.
Да.
Вот там были продовольственные наборы. Бабка получала свой продовольственный набор. Матушка моя получала свой продовольственный набор, и они обсуждали, что у тети Вали, а тетя Валя работала в ящике. Им там, мамочки мои, у них был финский сок в этих самых, в коробочках, и там вот соломинка, протыкать, вот им выдали по две на, я не знаю, мне тетя Валя один сок дала, вот этот вот. Я думал, что... Вот что такое счастье. Я его и лишился. Потому что...
Потом пустую коробочку можно было поставить в сервант.
Нюхать.
Да, это было красиво.
Потому что пахло еще апельсином.
Западом.
Да, да, да. Пахло апельсином. Вот это вот были подарки. А здесь какая-то... Что там может быть? Я понять не могу, что там...
Кроме мандаринов, мне ничего в голову не приходит. Мандарины – это строго Новый год. Их никогда больше не было.
Это правда.
Ну, простите, вы забыли про майонез.
Точно.
Майонез и зеленый
точно,
горошек.
Точно. Да. О! Блин, Дмитрий Анатольевич, спасибо большое, потому что майонез и зеленый горошек. Зеленый горошек, горошек венгерский фирмы «Глобус».
Да, да, да.
Вот, а майонез уж какой повезет, в стеклянной банке. Кстати, самое вкусное, что было в моем детстве, это был майонез. Я вам честно скажу.
Для меня большая неожиданность была, когда выяснилось, что майонез можно делать самому.
Нет, он невкусный получается.
Это у тебя, возможно, невкусный.
Ах ты ж, батюшки мои, вот это выпад. Душе.
Дерзкий выпад, блин.
Хорошее масло, отличная горчица. Как взобьешь, мама дорогая, он аж пушистый.
Вот именно, а настоящий майонез, он должен сохранять форму банки. Все его вытряхает. Он должен быть... С привкусом уксуса, совковый советский майонез. Это...
Как-то раз.
Майонез, вот надо поставить реально памятник майонезу. Потому что майонез, он спас меня от голодной смерти все мое студенчество. Майонез – универсальная вещь. Песня майонезу. Потому что…
Ода.
Ода. Майонез горячей водой в кипяток его вывалил, 4 столовые ложки майонеза. Супер. Картошечки туда, лучку. Это суп, реально суп. Туда еще рыбных консервов каких-нибудь. Мама.
Дай прекратите.
В питерском кабаке мне принесли эту финскую уху молочную. Мать честная, слабое подобие.
Жалкое, блин.
Вот того, что я уготовил в своей общаге. Майонез, да просто на черных хлебушек майонеза. Мамочки мои.
Как-то раз меня привлекли к строительству компьютерной игры. Игру строили наши там толковые программисты, художники, ну, молодые парни, все только-только после, ну, не все, но после университета нашего, соответственно, из общак туда-сюда, снимали хату, в этой хате шла большая относительно квартира, ну, там шла работа, естественно, кухня, и вот они, всё, поскольку они студенты вчерашние, они все время ели майонез.
Да.
Сначала я смотрел... С недоумением, ну, как в анекдоте, значит, никогда не мог понять, зачем показывают передачу «Игра и гармонь». А начал похмеляться. Нормально играют.
Так это вот я пристрастился. С майонезом они жрали абсолютно все. И то, что меня поначалу удивляло, правильно делают. Он же вкусный, ёлы.
Безумный. Я считаю, что вообще надо поставить памятник майонезу в виде такого гигантского пеликана. Вот, который спасает своими майонезными пеликаньями крыльями, обнимает, значит, с одной стороны студента бездомного, а с другой стороны холостяка. Спасаю, погибая сам, как бы говорит майонез. И все такое. Вообще вот, вот здесь не показано, как сказать, здесь не показана прелесть выживания при Советском Союзе. Вот, ну, выживание условного, понятно, да?
Да, понятно, да.
Вот, потому что вот я получал, на самом деле, очень хорошую стипендию. У меня сначала стипендия была 100 рублей, это стипендия научного совета университета, а потом ленинскую стипендию я получал 120 рублей. Денег не было у меня никогда. Я что тогда был бесхозяйственный, что сейчас. У меня был товарищ Андрюша Маркин, он сейчас в Бомбее живет. Вот. Он вообще, по-моему, стипендию не получал и, по-моему, даже втихарца приплачивал. Такое ощущение. Вот, у него деньги были всегда, потому что он был гением, гением выживания. Я чуть позже как-нибудь расскажу, вот просто один из секретов выживания Андрюша Маркина, возможно, кому-то это и еще пригодится.
Сейчас, чего?
Сейчас вот он получал, значит, какие-то все-таки деньги он получал. Он сразу брал с собой рюкзак, брал меня с собой. И мы ехали на улицу Вадима Фадеева в магазин под названием «Кооператор». Там продавали продукты, которые, значит, каких-то кооперативных... Это вот, ну, начало Горбачёва, это 85-86 год. Вот, там, значит, продавали разные деликатесы. Допустим, колбаса изнутри.
Ух ты.
Да. Каких-то копченых грызунов каких-то продавали. Может, тех же внутри, наверное, или выхухоли, я вот не помню. Какие-то маленькие такие копченые ребра там. То есть мы мимо этого проходили, денег нет на это. На такую роскошь денег нет. Мы покупали казенный холодец. Он похож был вот на лед, который вот скалывали раньше. Вот,
да.
Вот такая, такой пласт. Ну, моя мама называла это собачатина четвертого сорта. Это когда собаку вместе с будкой, значит. Холодец из собачатины. Вот, мы это брали. Вот, он на 5 рублей покупал, значит, 7 килограммов этого...
Это зельц какой-то назывался?
Ну, у нас назывался холодец.
Угу.
Стюдень.
Да, да,
стюдень.
Да.
Вот. После этого мы, как два гнома, хей-хо, хей-хо, значит, шли к себе в общагу, поднимались на 9-й этаж.
Как лепреконы.
Да, были, да, 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 да. Вот, у нас была кастрюля. Мы в эту кастрюлю клали нарезанные вот эти самые дела.
Пласты.
Да. Да. Значит, надевали резиновые шапочки для плавания. У меня розовая, у него зеленая, потому что смрад от этого холодца въедался вообще решительно во все.
Башку, да?
Просто волосы – это же самое главное, хранитель запаха. Кстати, запах перегара – это из-за волос в основном. Да, да, да. Ну, так вот, значит, туда мы бросали, просто метали клубы. Он там как бастинда начинал таять. И слегка так пришепетывать и сипеть. Это так интересно, что там такое происходило в этой кастрюле. Вот у нас такая лампочка масенькая над этим, над потолком. Клубы, клубы этой вони.
Ведьмы в Макбете.
Да, клубы этой вони. Вот мы туда, значит, я с ножом, я ловко всегда, меня в Баку научили резать лук. И я, значит, режу лук.
А ты как его? Вот так?
Да. Чеснок там и все это, лавровый лист, адское количество перца, горчица, туда летело все. Если были бигуди, которые девочки забыли, туда и бигуди, туда и бигуди летели, туда все летело. В общем, в конце концов получалась какая-то адская варева, вот просто. Потом мы доставали немного сала. Сало мы воровали у Сережи Никифорова. Вот у него папа был директором Алексеевского свинокомплекса. Вот, Сережа, извини. Вот, и, значит, бросали туда сало. И, в общем, и потом мы это дело разливали по 3-литровым банкам. И закручивали эти банки. Я вам скажу. Вот это вот хрючево, которое там получалось, оно обходилось 5 рублей 70 копеек.
Банка?
Банка, одна банка, ага. 5 рублей, вот, это, с одной стороны, дорого. Но с другой стороны, мы эту банку вскрывали, бросаешь ее в кипяток, у тебя получается прекрасный горячий суп. Реально? Туда только картошки бросишь, или пшена, или помнишь, такие были прессованные концентраты?
Да, да.
Гречневый, гороховый, там, угу. Вот просто вот гороху туда бросаешь, этот, прессованную эту гадость. Ну, вот одна гадость соединялась с другой гадостью, и получалось вообще очень вкусно. А самое главное, жареная картошка, а на нее из банки вырезаешь, туда бросаешь, вот, и получается нежнейшая, я не знаю, как она, рагу, что ли, я не знаю, какая штука.
В общем, это он готовить умел, он понимал, что делать надо.
Это выручало.
Это очень редкий.
Это выручало, потому что все остальные, альтернатива была кусочничать с колбасой, которую там еще да, и не да, достанешь. Да. Вот. Или поджирать какие-то котлеты в столовой. Дороже выходило.
Копеек, да.
Вот. А здесь на вот этой нам 3-литровой банке хватало на неделю.
Неплохо.
На неделю. Причем это все страшно калорийно, а тогда это было самое главное. Нас это безумно выручало.
Толково.
Вот. Ну, там вот, вот эти концентраты, а если майонез еще есть, я давно его не вспоминал.
Царь продукт.
Да, блин, да, 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 да. Это... Надо такое будет, кстати, сделать.
Многие не понимают, что самое главное...
Не унывать.
Это чувство голода.
Это правда.
Вот там, да, и вода пресная заходит на ура. И вот подобная еда со свистом вкусно. Вы не поверите, вкусно. Вы просто не были молодыми и не работали на свежем воздухе.
Да, надо ценить жизнь. Это моя любимая. Ну, одна
каждый
из...
день.
Да,
Иванучек. Мальчики-то за тобой бегают. Бегают, бабушка, бегают. А ты поди. Всем отказываешь. Всем отказываю, бабушка. Каждого вспомнишь. Каждого, да. Блин.
А у меня история про любовь к жизни. Это когда мужик с похмела, чудовищного похмела, идет на кухню, и вдруг оттуда раздается: «Мать, мать, зови детей!» мать испуганная приводит детей, а папаша с похмела пьет воду из-под крана и говорит:
попробуй!
Вода какая вкусная! Какая вкусная!
Жизнь.
Жизнь.
И как всякий хороший анекдот, он ведь не смешной абсолютно, потому что вода действительно нечеловечески вкусная.
Вкусная, да. Да. Ну,
да. Ну, в общем, дурацкий праздник.
Ну, с Новым, Новым годом,
товарищи, все с кислыми рожами, блин, ну так не бывает, елы-палы, там весело. Это сейчас вы все дебилы, оригинальные снежинки. Это вот, знаешь, я когда кино показывал и живьем в микрофон кричал, вот показ фильма в Москве. Я выхожу на сцену, так у меня показы начинаются, и всем бодро объясняю, про что кино. Дальше говорю, что я не смог перевести, потому что оно не переводится, и на что надо, и в этом месте надо смеяться. И вот здесь вот песня такая играет, обратите внимание, это тоже важный момент. Вот Москва, кинотеатр Пушкинский, самый большой кинотеатр в Европе, 2030 посадочных мест, битком. Вот я начинаю говорить шутку, которую с английского не перевести, я по-английски только сказал, уже весь зал ржет. Потому что все не хуже меня. По-английски, в общем-то, понимают. Блин. И такие, давай, начинаем веселиться. И веселятся. Например, по ходу фильма, если я в зале сижу, то засмеются громко и весь зал, условно, 13 раз в Москве. Приезжаю в Питер. Ну, говорить ты можешь что угодно. Мы тут сидим такие, блин. Ну, давай. Посмотрим, удастся ли тебе нас развеселить. Вот это вот у этих. Ну, вам нас не развеселить.
Моя мама называла таких людей тухловзоры.
Да, да, да. Ну, а что ты, вот эти вот, вот, понимаешь, вот эти. Они, с одной стороны, заплатили деньги, но, с другой стороны, они пришли веселиться. Им уже хорошо. И вот они 13 раз заржали. В Питере засмеются в два раза меньше. Всегда. Посмотрим, удастся ли тебе нас развеселить. Я смотрю, ты не очень стараешься. Да не очень-то и хотелось, блин. Плюс до смешного, что когда места продаешь, вот там, ну, давай центр зала продадим по 1000 рублей, а с боков по 600. Москва, значит, так, блин, сделайте второй сеанс. Ну, что я как лох там сбоку сидеть буду? Сделайте второй. Про цену вообще никто ничего не говорит. Питер. Середина 500, с боков по 300. Вы охерели? По 500 рублей билеты продавать. Сразу выкупается все вокруг, а потом постепенно середина. Вот разница драматическая.
Интересно. Да. Очень интересно.
А когда в регионах, например, ну, как обычно, самые смешные шутки, они про гомосеков. Ну, и про говно, конечно.
Это правда.
Да. Вот в Москве, в Питере ржут над шутками про гомосеков просто истерически. В регионах не смеются никогда. Ну, потому что как-то, блин, это стрёмно. Люди рядом сидят, а я тут смеяться.
Откуда я это знаю? Нашей станице.
Нет, такие шутки не прокатывают. Вы в другом месте будете так шутить. Энергичная музыка, да. В основном не энергичная музыка была. Тут пылали половые страсти, в общем-то, обращаю ваше внимание. И как там у нас секса нет? Вот тупые, кстати, постоянно это цитируют, что в Советском Союзе секса нет. Отрезав продолжение, тетенька сказала, что у нас секса нет, у нас есть любовь. Под словом «секс» в Советском Союзе понимали порнографию и всяческий разврат, блин. А это не разврат, это половая жизнь коллектива. В общем-то, там весело было.
Здесь он будет давать контрамарку «Я ухожу, куда ты уходишь, подождите». Вот для мамы контрамарки на Спивакова. Угу. Вот. Почему контрамарки? Понять не могу. Ну, ладно, хорошо. Он пообещал маме.
Угу.
А мама радуется всему. Мы сейчас к маме вернемся. Мама там всему радуется. Что бы ей ни принесли, мама очень радуется.
Жена полковника.
И вот здесь, да, вот здесь у нас, значит, аферист.
Комсомольский, Комсюк.
Да, Комсюк и главный герой. И здесь наш этот Комсюк, он ходил там, я не знаю, в ЦК или там куда он ходил с этой папкой, где, значит, какая-то комиссия, которая вообще исчезла, и больше мы ее не увидим, судя по всему, никогда, собрала какой-то адский компромат путем того, что они рылись в тумбочках у секретарши. Значит, они там насобирали какого-то адского компромата. А главный герой подменил на журнал «Тайм», как я подозреваю.
Да, да, да.
И теперь Комсюк требует у главного героя, чтобы тот вернул. Все в масках, они сдвигают маски, раскрываются.
Значит, смотри, ты выкрал документы с грифом «Секретно», подбросил иностранную прессу. По тебе плачет 101 километр. Ты лапа. Если мне документы не вернешь, я на тебя стукану куда надо. Ты меня понял?
Вы хорошо знаете, что ездил на 101
километр? 101 километр вообще.
Я вот этого, вот я честно тебе скажу, я такого не застал. Это когда при товарище Сталине определяли, как это там, по рогам, это поражение в правах, когда тебе нельзя было жить в мегаполисах, и к Москве ближе, чем на 101 километр поселиться нельзя. Вот за 101 километр выселят. Это как этот, как его, лишенец.
Лишенец.
Лишенец. Да. Лишенец – это лишенный права. Лишенцы.
В первую очередь, право, вы не поверите, участие в выборах.
Да. Да. Голосовать нельзя. Да, да. Так работала советская демократия, что тебе, мразота, запятнавшая себя различными преступлениями против советской власти, голосовать нельзя. Ты не принимаешь участие
в выборах.
Да, в жизни государства, народа и всего остального. Кого там за 101 километр? Я такого не застал.
Ты спер документы под грифом «секретно», да, говорит Комсюк. По тебе плачет 101 километр. Ну, я не знаю, ты маму свою убил, по тебе плачет 101 километр. Вот такие заявления.
Ну, как вы ответственны?
Как у тебя оказался, комсомольский секретарь, как у тебя оказался документ с грифом «секретно»? Ты его украл у комиссии? Или комиссия ЗУБХСС, или откуда там она?
Для малограмотных, для того, чтобы иметь доступ к секретной документации, надо иметь допуск к секретной документации.
Там еще да, градацию этого допуска. Там...
Миллион раз объяснял, что вот типа милицейский околоток, в милицейском околотке есть подразделение, отдел уголовного розыска. Он сидит за железной дверью и никого всегда туда не пускает. Только того, кого начальник и оперсостав считает нужным запустить. Почему? Потому что там все секретное. Там сплошная гостайна, и туда вас просто так не пустят. Забрать какой-то документ, ну, на смешном примере из места встречи изменить нельзя, где Жеглов у Шарапова папку забрал. Ну, это, так сказать, Шарапов не понимает, что происходит. Это кто-то свой взял, там другие не ходят, в общем-то. Ну, они секретные, к ним допуск взять в руки невозможно. Ты-то, у тебя где железная дверь? Где у тебя эти документы? Где у тебя
документы?
Ни хера нет.
Сам-то он кто?
Я об этом. У тебя-то допуск откуда? У тебя пропали секретные документы.
Ты должен вскрываться. Да. Просто консервный банк уже вскрываться должен, потому что тебя попрут отовсюду. Все, крандец тебе. А здесь ты все-таки верни в танцы, они там. Такая, там они двое в масках, значит, танцуют под личинами. Под личиной хозяйки ночного кабаре.
Ты выкрал документы. Ты... Как у тебя их можно выкрасть, блин? Подбросил иностранную прессу. Я вот и по тебе плачет 101 километр. Плакали обычно лагеря. Это так называется. В Советском Союзе все были грамотные и отличали тюремный режим условно от общего. И нельзя было сказать, тебя в тюрьму посадят, в тюрьму сажают далеко не всех. Лагеря, да. 101 километр – это при чем?
Ну, в общем, плачет 101 километр. Хорошо.
А если документы не вернешь, я на тебя стукану. Ну, то есть, ты ни перед кем не отчитываешься, что у тебя секретная документация пропала. Похер. Ты стуканешь. То есть, лично ты скажешь, что ты просрал секретные документы. И ответит за это какой-то непричастный персонаж, а не ты, обладатель.
Потому что, по твоему мнению, человека, утратившего секретные документы, этот человек у тебя их украл. Кто тебе поверит вообще? Вот мы видим тут двух...
Нет, это мы сценариста видим, толкового.
Ну, мы тут видим вообще на самом деле все. Я тут вижу человека, которому я должен испытывать симпатию, главный герой.
Сопереживать ему, да.
Вот, как я могу сопереживать ему, я пока не знаю, честно говоря, потому что, смотри, есть вот, допустим, герои, которые, ну, они прохиндии, ну, вот, они, ну, вот Остап Бендер. Я к нему испытываю огромное количество симпатии, потому что... Он может, он веселый, он напористый, он живой, он, у него какая-то есть мечта. У главного героя этого сериала никакой цели и мечты нет. Во имя чего он живет, страдает, переживает, я понять не могу. У меня мнение такое, как у, так сказать, такого пожилого идиота, что я должен ему сопереживать только потому, что он бесится с жиру.
Уныло.
Уныло. Вот его никто не терзает, перед ним не стоят никакие задачи, он не хочет выиграть.
Скучно.
Вот помнишь там Ди Каприо? Вот, да, поймай меня, если сможешь. Он играет Ди Каприо. Он притворяется пилотом. За ним
прикольно. Там... Адреналин. Да. Представляешь, да. Развести лоха. Блядь.
Вот. За ним там Том Хэнкс охотится. Я то за Тома Хэнкса переживаю, то за Ди Каприо переживаю. Мне интересно смотреть на их дуэль. У Остапа Бендера есть идея, значит, Рио-де-Жанейро. Вот я понимаю всю завиральность этой идеи. Кто бы там этого одесского... Ну, все равно. У главного героя никакой мечты нет. Он отбывает номер. Теперь смотрим вот на комсомольского нашего секретаря освобожденного. У него вроде мечта есть, но он... К этой мечте, как бы сказать, очень какими-то окольными путями.
Посещая проституток в компании непонятно кого.
Бухая при этом. Ага. Вот.
А давай я тоже про тебя расскажу.
Да. Да.
Ты не поверишь, твоя комсомольская карьера на этом оборвется. Вот это точно оборвется.
Он то... Я застучу тебя. Он бежит свергать своего начальника в ЦК. То есть, в общем, какие-то... И одновременно с этим он как бы... Вот ты принес вообще в кабинет там этого идиота, ну там то ли министр энергетики, он то ли еще. Ты принес, тебя назвали мудаком в глаза, тебя выгнали.
И ты... я бы еще твоему начальнику позвонил. Твой пидор тут ходит, блин, и на тебя компромат.
Ты дает. Уже должен с топором подламывать дверь главному герою. Что ты со мной сделал, идиот? У меня все разрушилось. Но нет. И для него эта мечта недорога, потому что он вот так во время танца говорит: ну ты верни документики-то, которые ты у меня украл, из-за чего меня выгнали из ЦК. А то я стукану, и ты уйдешь на 101-й километр. А потом он у нас начнет петь под гитару.
Блин, вот. Чушь какая, чушь вообще. Кстати, обрати внимание, как тут тонко свет поставлен. Да, то есть сэкономлено на всем вообще.
Я думаю, они специально это сделали, честно, потому что вот это. Тут вообще камера пляшет, вообще работа оператора здесь феноменальная.
Мощнейшая. Да. Осветители не нужны, вот. Блин. Итак, да, цифра, да. И так все это. Дальше опять Италия.
Это совершенно непонятно. Звонок фехтовальщика своему итальянскому другу. Для чего? Что это значит?
Это комедийный момент.
Фамилия? Как твоя фамилия? Фамилия? Это семья? Фамилия? Ну, в общем, проматывай. Это... Безумие.
Это, повторюсь, якобы комедийное, на деле чушь собачья. Да.
Здесь у нас проникает, значит, внезапно в режимное учреждение проникает английский, значит, журналист с фотоаппаратом, фотографирует все на свете. КГБшники его не сопровождают. Почему? То есть можно, можно. Да. В театр ему нельзя.
В прошлой серии с КГБшником его подмышкой носили.
Да, а здесь ходи, кто-то его пропустил, все отлично.
Объект, да.
Здесь...
При этом, извини, да. Он фотографирует фотографии на все деньги. Просто на все деньги. Что это такое? Это, кстати, широкопленочный фотоаппарат 6х6, глубоко профессиональный 60x60 миллиметров квадратная пленка. Что это за фото, блин? Что это за фото? Я в школе так не фотографировал.
Вы немного взволнованы?
Извините, работаю в иностранном отделе, до сих пор не в курсе, как сейчас примут танцевать на Западе.
Вы танцуете прекрасно.
Спасибо. А вы, наверное, скучаете по дому, по семье?
Нет, я один. Москва – мой второй дом.
Ну, я думаю, что здесь какой-то соблазн происходит. Да. То есть, журналист выбрал какую-то, значит, старушку.
Да.
Вот. И сначала он танцует с ней на пионерском расстоянии, вот на таком. Вот. Потом он ее поближе пододвинет, старушка сопротивляться не будет. И здесь мы услышим о том, что, значит, в очередной раз услышим про то, что известная суфражистка, бабка этого журналиста, была в переписке с Лениным, и у него есть письмо Ленина. Я все думал, что этот журналист скажет: «А вы знаете, моя бабушка была влюблена в Ильича, и он ей писал».
Вот ведь удивительное какое совпадение, а?
А это значит, а правда?
Да. Вот это все.
Вот батенька.
Батенька. Вова, я вам это письмо покажу. Оно у меня дома. Блин, я этот ход тоже буду использовать.
Письмо Ленина. Да.
То есть, мы понимаем, что, используя это письмо Ленина, этот журналист...
Он важно, он его вывозит с собой.
Боль, да. Он хочет проникнуть куда-то. Я не знаю, что он хочет сделать. Потому что мы помним, что он пришел как представитель какой-то британской нефтяной компании.
Да, он уже везде проник.
Они хотят Сахалин осваивать. И вот они, значит, через письмо Ленина хотят захватить наш Сахалин.
Я три вот раза этому... письмо у него три раза пытались выкрасть.
Выкрасть, да.
Но друг... вам покажу. А что, ты всем рассказываешь, у тебя? А кто у тебя выкрасть? КГБ хочет выкрасть?
Я думаю, что другие внуки бабушек, которые были влюблены в Ленина. Ленин вел активную переписку с большим количеством английских бабушек. Свободное от посадок время.
Я когда-то работал в библиотеке Академии наук у нас в газетном отделе. И там два дяденьки, ну, я молодой был перед армией, два дяденьки, которые там работали, серьезные мужчины, они, или один из них, я уже не помню, они в какой-то... Там газеты были самые разные. Газеты, которые Махно печатал. Какие-то там эти, знаешь, партийные, которые три экземпляра вышли, кстати, вот они лежат, блин. И они нашли, эти два дяденьки, какую-то заметку Владимира Ильича в некой газете, я уже подробности не помню, авторитет дяденек, просто размером с Эверест был, что они такое нашли.
В нашем областном архиве, я, когда был студентом, мы всем нашим курсом строили мемориал Ленина. Ну, то есть, мы мешали рабочим строить, нас гоняли на эту стройку. Я там получил специальность бетонщика. Вот, и там потом...
25 замесов.
Смену. Откуда у меня это появилось? Ну и вот, и потом меня, значит, направили, чтобы я перетаскивал мемориал Ленина из архива нашего областного какие-то документы. И мы вместе с моим другом Сережей Климовым таскали кипы этих разных бумаг, рукописи в основном, вот в этот, в их новый дом.
Угу.
Вот. И я, бац, мне вот такая кипа попадается, я смотрю, а там, значит, статья какая-то, газета, и подписано В. Ленин. Я смотрю, 1912 год. И я понял, что я нашел какую-то... И я подошел, значит, к нашему преподавателю марксизма... Нет, нашему преподавателю исторического материализма. Говорю, а я нашел статью Ленина. Интересно, она есть в собрании сочинений? Потому что на самом деле я, естественно, утром перерыл том. Вот там же по хронологии было размещено. И я понял, что в полном собрании сочинений Ленина этой статьи нет. Я замер. Я понял, что теперь у меня будут пятерки по диалектическому материализму, по историческому материализму. Я нашел статью Ленина. И я вот так вот пошел и сказал, что, видимо, я нашел статью Ленина, которой нету в полном собрании сочинений. Преподаватель подобрался и говорит: покажите. Я показываю. Он смотрит, так вздыхает разочарованно. Говорит: положите, где взяли. До революции Ленин подписывал свои статьи Н. Ленин. Только после революции появилась В. И. Ленин. Мне вот это вот... А зачем я опять-то вспомнил, я не знаю. Ну, в общем, не было у меня пятерки по историческому материализму.
Черт!
Вот. А здесь вот на каком-то письме Ленина человек хочет захватить у нас Сахалин.
Угу.
Вот.
Толково.
Ну,
толково,
я считаю, да, план да. надежный, как швейцарские часы.
Ну, да. Тетенька, советская тетенька предлагает подарить письмо Советскому музею.
И тут же, значит, кинулась ему в объятия. Да.
Я люблю этот праздник, красивый в году он единственный. Когда год зарождается, всем неизвестный, таинственный. Лапы ели под тяжестью бус, игрушек опущены. Елка пахнет и лесом, и снегом, и сказкой, и детством, и будущим.
Комсюк начинает петь песню, поет он очень хорошо, душевно и замечательно, и опять меня сбивают на стройку. Вот этот вот релятивизм, то есть это относительность, моральный релятивизм наших создателей меня убивает. Я простой человек, я хочу видеть, если человек негодяй,
то негодяй.
То пусть он будет негодяем, как в жизни бывает.
Да.
Я не хочу, чтобы человек... Я стукану, я тебя заложу, по тебе плачет 101 километр, я абсолютная гнида. А потом поет песни.
Прекрасно исполняет, да. Актер талантливый,
безусловно.
Петь, играть умеет.
Я считаю, что он здесь лучше, на самом деле.
Что нам это должно показать?
И глаза у нее были синие-синие. Я сорвал для нее хлопушку, игрушку красивую.
Глаза твои синие-синие глядят из запавших глазниц. У тебя половое бессилие. Дальше не буду говорить.
Да.